Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Также и Дух подкрепляет нас, немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы продолжаем наше исследование вместе. У кого, если случайно не оказалась Библия в руках, то еще вот я вижу парочку около столба, можно ее взять, потому что мы с вами стараемся понять, что Господь говорит здесь. Итак, мы с вами читаем аргументацию апостола Павла, в которой он старается всячески убедить верующих, что им надлежит приобрести грядущую славу, что Бог, несомненно, ведет их в свое царствие и то, что они точно получат исполнение всех обетований. И здесь, в этом небольшом отрывке, мы встречаемся с третьим аргументом апостола Павла. Он, помните, до этого говорил о том, что стенает творение, потом он говорил о том, что стенает церковь, а теперь он говорит о том, что и Дух Святой тоже стонет, вот ожидая этого окончательного искупления нашего. Причем, смотрите, он начинает вот это небольшой отрывочек со слова «также», тем самым подчеркивая, что как верующих в их скорбях и страданиях сегодняшнего дня поддерживает надежда подобным же образом, и Дух Святой помогает им в их сегодняшних немощах, стеная вместе с ними. Итак, творение, и мы с вами, и Дух Святой ожидают окончательного прихода Царства Праведности и завершения нашего искупления. Но когда мы читаем о том, что христианин стенает или природа мучается, то это вполне понятно, потому что просто несовершенство мира, несовершенство нас самих. Но когда Дух Святой, который есть Бог, совершенный, абсолютная личность, без какого-либо недостатка, и стенает, то, конечно, возникает вопрос. Если мы ищем чего-то лучшего, то Духу Святого, то зачем искать чего-то лучшего? Он есть совершенный, святой, праведный Бог. И здесь довольно простой ответ, который нам предлагает Павел. Дух Святой, который есть Бог, помогает нам, идентифицирует себя, если так можно сказать, или отождествляет себя с нашими скорбями, с болью церкви и разделяет нашу надежду. Он скорбит вместе с нами. И вот в нашей молитве, на самом деле, у верующего человека присутствует вся Святая Троица. И Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой, они на самом деле участвуют в этом, и здесь, в этом тексте, мы довольно ярко это заметим. Апостол Павел, в сущности, здесь разбивает свою аргументацию на три простых пункта, которые сегодня лягут в основу нашего размышления. Он говорит о том, что Дух Святой подкрепляет нас, потому что мы находимся все еще в нынешнем полуспасенном состоянии. Во-вторых, Дух Святой ходатайствует за нас, потому что мы с вами немощны и не знаем порой, о чем молиться. И в-третьих, Дух Святой ходатайствует за нас по воле Божией, потому что Бог слышит Духа Святого и отвечает на его молитвы. Итак, посмотрим на каждый этот элемент более внимательно. Итак, Дух Святой подкрепляет нас. Итак, подчеркну еще раз, мы находимся с вами в состоянии спасения в надежде, как апостол Павел пишет. То бишь, мы уже имеем Божие спасение, но не все то, что Он нам пообещал, мы получили, и не все то, что запланировал Бог для нас, наступило. Мы еще находимся пока в нашей смертной физической плоти, мы обладаем все еще нашей греховной сущностью, природой, мы все еще находимся в этом неискупленном мире, и поэтому мы в сущности находимся в спасении, в надежде, ожидая полноты исполнения Божьего искупления. И вот из-за того, что наша духовная сущность внутренняя отличается от той реальности, которую мы видим, и от той реальности, с которой мы сталкиваемся в своей жизни, мы попадаем вот в такое, я бы сказал, серьезное искушение или серьезное даже и испытание, если можно сказать, наши сердца и наши молитвы могут ослабевать. Бог нам сказал, ты уже не раб греха, а мы согрешаем. Бог нам сказал о том, что уже совсем скоро, уже не будет ни плача, ни болезни, ничего не будет. Вы мои дети, я искупил вас. А мы сталкиваемся со скорбями, ударами судьбы, как мы говорим, болью, и мы в смущении находимся. Господи, если я Твой сын, если я Твоя дочь, Господи, если Дух Святой со мною, если все обетования Твои во Христе, а Он во мне, и они, да и аминь, в Нем, то почему я сегодня испытываю и стражду так, и такие боли я получаю? Почему и наша молитва, и наши сердца могут по-настоящему ослабеть? И здесь нам апостол Павел дает прекрасную характеристику или прекрасное ободрение, помогая нам, лучше разбираясь вот в работе или служении Духа Святого нам, он это проводит параллель с нашей молитвенной жизнью. Так он говорит, Дух подкрепляет нас в немощах наших. И чтобы нам понять эту фразу, которая, казалось бы, довольно простая, нам нужно разобраться лучше с этими двумя простыми словами. Что значит подкрепляет? Ну что, он нас кормит бутербродами, что ли? Или просто нам нашептывает на ухо какое-то доброе слово? И что значит немощи, в конце концов? Поэтому два таких вот слова подкрепляет и немощи. Итак, само слово «подкрепляет» обычно или чаще всего используют для описания человека, который приходил другому на помощь. Приходил другому на помощь. Но очень важно заметить, он никогда не брал всю работу на себя. Ну, например, несет человек какое-то бревно. Другой приходил ему на помощь не тем, что просто взваливал все на себя и этого человека на другое плечо и шел помогать. Он брал скорее с другого конца, и они вместе несли. Подкрепить – это значит не все сделать за человека, а помочь ему в достижении результата того, что он делает. Именно это же самое слово мы находим в описании истории, лучше сказать, даже в проявлении недовольства Марфы в отношении Марии, когда к ней в гости пришли Иисус и его ученики. Я прочитаю это слово из Луки, 10 глава, стих 40. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы, и вот это наше слово, чтобы помогла мне». Другими словами, Марфа заботилась об угощении, и ей нужна была помощь. То бишь, она ей говорила, давай поменяемся местами. Я сяду у ног твоих, Иисус, а Мария пойдет готовить. Она просто говорила, пусть она придет и мне поможет, чтобы мы достигли результата, приготовили, ну, для вас такое, таких вот важных людей особое специальное угощение. То есть идея простая у этого глагола подкрепляет помочь до достижения результата, сделать эффективным, в конце концов, действие этого человека так, чтобы он совершил то, что задумал. Поэтому, когда мы читаем это выражение «Дух Святой подкрепляет нас», то это говорит о том, что Дух Святой, который в нас живет, приходит к нам на помощь в различных ситуациях, особенно когда мы сталкиваемся с трудностями, испытаниями, скорбями, и действенно помогает нам, но не берет на себя всю ответственность за решение проблем, и это вовсе не означает, что мы автоматически будем избавлены от какого-либо рода испытаний. Напротив, Он протягивает нам руку и помогает, чтобы мы прошли, победили и не впали в отчаяние. Он помогает нам преодолеть трудности, но мы реально сами также участвуем в решении этих сложностей. Дух Святой подобен человеку, который приходит к вам, ну, например, вам нужно поднять шкаф на 10 этаж, например. Ну, конечно, некоторые из нас кажется, что я сейчас звалю на горбушку, но даже у кого-то и хватает сил тащить, но его как-то не схватишь так, понимаете? Нужна помощь второго человека. И вот Дух Святой приходит и помогает вам тащить ваш шкаф на 10 этаж. Без него вы не дотащите, но и сам он за вас и то, его тоже не понесет. Вы тоже будете участвовать в этом. Слово «подкрепляет» говорит, друзья мои, не просто о какой-то, знаете, ну не знаю, симпатии там, сентиментальном таком чувстве, желании помочь, какой-то внутренней поддержке, оно говорит о реальном личном участии. Дух Святой помогает нам в наших немощах, разделяя их. И поэтому слово «немощи». Что же такое за слово «немощи»? Ну, «немощи» – такое слово мы редко используем сейчас, разве что иногда в сленге оно всплывет у кого-нибудь. А в нашем обычном лексиконе уже это слово для нас неестественно. Даже где-то оскорбительно. Ну, ты что, немощный, что ли? И кажется, так немного даже, ну, звучит как-то не очень приятно. А вот тут сказано довольно прямо, что у всех верующих данность их жизни – это немощи. Что все верующие, абсолютно все верующие, братья мои и сестры, это немощные люди. Ну, о каких немощах здесь говорится? Давайте будем внимательно смотреть. Ну, вообще, конечно, немощь сама по себе, по определению, по этимологии, ну, означает быть без силы, там, быть неспособным что-либо сделать. Но в этом тексте нету и намека на нашу физическую немощь. Абсолютно. Здесь говорится о нашей духовной реальности. Говорится о нашем реальном, подлинном, настоящем духовном положении, которое ограничено нашей греховностью, нашей греховной природой, ограничено просто нами самими, нашей интеллектуальной ограниченностью, в конце концов, нашей духовной способностью, которая ограничена, в конце концов, нашими сегодняшними страданиями и скорбями. И даже лучше сказать правильно, слово «немощи» должно стоять не в множественном числе. Буквально в оригинальном тексте оно стоит в единственном числе. Например, епископ Кассиан так и переводит этот текст, я читаю его перевод. «Также и Дух помогает немощи нашей». Почему он так вот делает акцент, подчеркивая это слово? Да просто очень просто. Немощь христианина – это наша духовная ограниченность в этом реальном мире, которая есть часть нашей христианской характеристики. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что страдание и быть в надежде, и быть в терпении – это тоже часть христианской жизни. Мы, становясь христианами, не избавляемся от страданий, мы получаем Божью надежду и Божье терпение, но страдания становятся частью нашего наследия, как христиан, доколе мы придем окончательно в Божие Царство. Это естественный момент. Так и здесь он дает такое слово нам, что немощь на самом деле – это часть нашей жизни, потому что мы просто духовно слабые люди. Если Бог не будет помогать нам, то на самом деле любой из нас упадет сразу же. Потому что мы находимся в таком давлении, в таком мире греха, в таком большом окружении, в таком просто прессинге огромном. Более того, это слово «немощи», знаете, пожалуйста, появляется в контексте разговора о наших молитвах. А мы молимся обычно почему? Мы испытываем свою немощь. Мы испытываем, что нам нужна помощь, нам нужна поддержка. Мы обращаемся к Богу, потому что тот, кто самоуверен, обычно не молится, правда? Тот, кто считает, что он все может сделать сам, или у него получится, он не молится. Но человек, который осознает свою ограниченность, понимает свою несамодостаточность, он обращается к Богу. И здесь об этом апостол Павел и говорит: давай нам большое ободрение и давай нам уверенность в том, что Дух Святой точно поможет нам, и Его помощь будет очень действенная. Он сохранит нас, Дух Святой сохранит нас от того, чтобы мы не впали в отчаяние, не впали в вот такую жестокую депрессию, находясь в скорби, столкнувшись с какой-то трагедией и с каким-то ужасным событием. Даже позволю себе личный пример привести из нашей жизни. Сейчас намного проще говорить об этом, но уже прошло сколько? 7 лет уже прошло, как я потерял своего отца и брата в автокатастрофе. Тем самым мама моя стала вдовой. И вот этот интересный момент, когда вот эта трагедия пришла в жизнь. Казалось бы, ну, нужно, чтобы впасть в отчаяние. Это было буквально, по-моему, за месяц до нашего переезда в Москву сюда, после моего возвращения из ужасного места в Беслане, где я трудился, помогая церкви и местным жителям в их трагедии, где люди потеряли детей своих в этом ужасном террористическом акте, то случилось совершенно невероятное. Бог как будто бы поставил укол в сердце, что, находясь вот в этом большом трудном моменте, не было отчаяния, было Божье утешение и подкрепление. Это явно работа Духа Святого, несомненно. И когда мы общались с мамой в это время, то мы оба свидетельствовали, что как будто бы кто-то поддерживает наши сердца. Итак, здесь несколько выводов важных для нас. Во-первых, друзья мои, мы ограничены. Мы ограничены в наших знаниях, в наших возможностях, в нашей личной душевной, духовной силе. Мы поэтому действительно слабы. И апостол Павел здесь не говорит, что немощь – это грех. Нельзя ругать человека за то, что он немощный. Ну, Павел здесь говорит, немощь – это грех. Не грех, вовсе. Это на самом деле данность нашей жизни, потому что мы ограничены, мы духовно не такие сильные, как можем полагать о себе. Да и просто потому, что мы еще находимся в этом ужасном давлении мира греховного, сатанинского обмана и нашей греховной природы. Мы должны оставлять свои личные грехи, несомненно. Но наши немощи нам нужно переносить, становясь сильнее. Подобно как ребенок, который учится писать, да, вот сначала он пишет какие-то каракули, у него не получается, он постепенно как-то вот начинает набивать свою руку, да, приобретать все больший опыт, и потом он научился писать. И пропал у него немощь или нет? На самом деле не совсем. Потому что все равно его способность писать зависит от состояния его руки. Он может случайно, там, не знаю, икнуть, и рука сделает какое-то там движение, и получится испортить свое писание, чистописание. Хотя он приобрел больше навыков и стал писать лучше, и кажется, своей немощью стал сильнее, немощь его все равно осталась. Он не будет абсолютно стопроцентным совершенным в этом процессе написания. Потому что он просто человек. И это простая и ясная характеристика нашей жизни. В нашем земном странстве мы всегда будем, друзья, ограничены. И это важно помнить, что мы не самодостаточны, и мы нуждаемся в поддержке. Даже люди, которые считают себя сильными, пусть не чувствуют себя самодостаточными. Самоуверенность – это очень опасная вещь, она ведет к быстрому падению. Потому что приходит гордость, надмение и происходит падение. Во-вторых, наши скорби могут очень сильно ударить по нам, по нашему сердцу, по нашей душе, могут нас просто буквально в смысле выбить из колеи, прижать нас к стенке, придавить к земле. Когда тело страдает наше, когда душа унывает наша, то наша жизнь на самом деле становится какой-то безрадостной, какой-то такой, знаете, бессильной, какой-то не очень счастливой. И тут в этот момент приходит нам на помощь Дух Святой. И это невероятная реальность. Приходит Дух Святой. Не какая-то телепрограмма, даже не звонки друзей. Даже не просто хорошая еда или не посещение магазинов. Все это не помогает по-настоящему так, как помогает здесь Дух Святой. Третий момент. Это вопрос, который стоит задать всем нам. Вообще, где ты ищешь поддержку? Когда тебе трудно? Когда тебе тяжело? И ответ довольно простой. Ответ можно найти только у Бога. И поддержку можно найти только у Него. Даже служители церкви, которые хорошие служители, они будут уповать не на какие-то психологические трюки, не на какие-то мудрые маневры, они будут указывать на Христа, который один может исцелить наше сердце. Они будут полагаться на Духа Святого, который один только может поддержать наше сердце. Никто, абсолютно никто во всей Вселенной не способен принести нам утешение и принести нам мир, даже если бы они нас, за нас жизнь свою отдали. Это невозможно. Потому что это не подвластно человеческой природе. Это возможно только Богу одному. И поэтому, друзья мои, когда вы впали в тяжелую ситуацию, а я могу сказать смело на основании этого текста, все мы будем испытывать в разной степени скорби, боли, удары жизни. Это часть нашего мира греховного, в котором мы живем. Это часть творения, которое стонет. Это часть церкви, которая стенает, ожидая полного искупления. Это часть того, что Дух Святой, находясь в этом мире, плачет вместе с нами. Пожалуйста, не попадайте в ловушку, что кто-то или что-то может вам помочь, кроме Бога. Не попадайте в ловушку. Надо идти к Богу в молитве, нужно искать лица Божие. Только там, абсолютно только там можно найти помощь. Я даже расширю чуть больше это применение. В нашей жизни есть те сферы, в нашей духовной жизни есть те сферы, где мы по-особенно слабые. Ну, если мы с вами честными, то мы скажем, да, в моей жизни есть такие сферы, где я особо слаб. Ну, может быть, кто-то неразумно использует деньги, будучи движим, сребролюбием. Кто-то слишком долго сидит в интернете, будучи движим, вот страстью, не знаю, похоти или просто вот неразумным использованием своего времени. Кто-то не умеет прощать или не хочет прощать. Но у нас у всех есть, на самом деле, какие-то слабые сферы в нашей характере, в нашей духовной жизни. И вот, друзья мои, послушайте внимательно. Не полагайтесь просто на свою силу, что вы сейчас соберете волю в кулак, и вы себя исправите. Текст наш довольно ясно показывает. Дух Святой подкрепляет нас. Нам нужно прилагать все старание полагаться на работу Божию. Без работы Божией мы не станем сильнее. Без помощи Божией мы не преодолеем ту или иную трудность. И поэтому, стараясь самостоятельно, вы лишаете на самом деле себя в сущности такой Божьей помощи. Но здесь есть ободрение одно, которое я хочу сказать, чтобы мы увидели, что даже поступая неразумно, Бог нас не оставляет. Бог нас не бросает. Дух Святой поддерживает верующих, друзья мои, и поддерживал в радостях, в усталости, в болезнях, в поношении, клевете, на кострах, в темницах, там, Римской империи. Я помню, как-то будучи подростком, мы были в походе и сидели около костра, а около костра всякие разговоры сразу рождаются интересные. Ну, когда это христианский поход, то там как-то и более христианские разговоры. И мы заговорили с одним пожилым человеком, нашим братом по вере, на тему о страданиях первых христиан. Потому что мы посмотрели этот фильм «Кама Гридеши», все под впечатлениях, подростковый разум, он рисует еще более мощные образы, разукрашивает такие буйные краски. И мы задали себе вопрос, а сможем ли мы выдержать такое? Если бы нас поставили бы на арену и сказали, вас растерзают сейчас львы. Если вы будете верить во Христа, то вас львы растерзают. Если вы от него откажетесь, то мы вас отпустим. И вот мы, сидя около костра, мальчишки сначала, конечно, говорили, да не, я все равно буду таким. Девчонки, конечно, все в страхе, в ужасе. Я не знаю, наверное, упал бы там в обморок, и вообще уже мне было ничего бы непонятно, что происходило. Но потом уже и мальчишка по мере рассуждения стали понимать, что все это просто бравада какая-то. И мы вдруг поняли все около этого костра, толпа так называемых, кавычках, я бы сказал, христианских подростков, мы вдруг поняли, а что мы бы не справились. И мы к этому старику обратились, а что делать? А как поступить? И он нам дал очень мудрый момент. Но что вы переживаете? Когда будет, тогда и будет. Бог вам даст нужных сил. А сейчас просто у вас этого нету, потому что у вас таких обстоятельств нету. И вот здесь нам Павел говорит довольно ясно. Немощи, это, или буквально немощь, конкретная ситуация, когда все упало на нас, когда, казалось бы, скорбь зашкаливает нас, когда, казалось бы, родители твои все против тебя, друзья все ополчились, казалось бы, все вокруг тебя против. В этот момент Дух Святой приходит и подкрепляет тебя, помогая тебе, давая особую благодать, о которой, возможно, ты никогда в жизни даже и мог и не догадываться, что она может быть. Бог помогает нам в таких ситуациях. И просто представьте себе, друзья мои, такую невероятную картину, которую здесь нам Павел рисует. С одной стороны, такой немощный, слабый, ограниченный человек, который тащит бревно и думает, что он такой молодец. А с другой стороны, Дух Святой, который подкрепляет, помогает, святой, праведный Бог подходит, и вот они вместе несут. Они вместе несут. Это невероятно, на самом деле. Это проявление Божьей любви к нам. Итак, второй момент. В этом тексте мы читаем 26 стих, вторую часть его. Дух Святой ходатайствует за нас. Дух Святой ходатайствует за нас. Итак, Он нас подкрепляет, но Он еще и ходатайствует за нас. Мы так и читаем, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Итак, первое выражение довольно интересное. Мы не знаем, о чем молиться. Ну как так? Вроде мы все знаем, уже все научили. Молитва «Отче наш» знаем. Но вот когда удар судьбы происходит, и мы с вами начинаем молиться «Отче наш», и кажется, что она не подходит. Кто-то покупает молитву «Словы», пытается найти молитву, которая хотя бы чуть-чуть подходила к нему, но, кажется, его обстоятельства такие уникальные, такие необычные, что даже и молитвы все, которые он знал, слышал, не совсем подходят ему. Друзья мои, еще раз подчеркну, здесь апостол Павел говорит о нашем полуспасенном, еще пока не полностью искупленном состоянии, показывая это все в контексте нашей молитвенной жизни. И я еще раз, так вот скользь уже говоря, хочу просто суммировать немного, показать, некоторые причины нашей немощи, которые связаны с нашей молитвенной жизнью. Итак, наша немощь связана с нашей молитвенной жизнью. Итак, во-первых, мы не знаем всей картины того, что происходит в нашей жизни. Мы ограничены, мы не вездесущи. Поэтому мы на самом деле не знаем, о чем молиться, потому что мы не знаем всего того, что происходит. Нам кажется, это ужасно, на самом деле это лучшее, что могло произойти. Нам кажется, что поскорее бы надо избавиться, а Бог на самом деле видит, что нам нужно остаться в этой скорби и, может быть, даже до конца своей жизни. Во-вторых, очень часто наши просьбы весьма эгоистичны. Я думаю, что вряд ли кто-то из нас слышит такую молитву: «Господи, сделай меня калекой». Или «Дай мне болезнь». «Господи, хочу заболеть раком». Или «Господи, хочу, чтобы меня выгнали с работы, я не мог ее найти целый год». Я такое слышали вообще молитву когда-нибудь? Или нет, обычно мы говорим: Господи, сделай, чтобы я был здоровый, никогда не болел, у меня была работа такая, что просто приходил, за меня там все делали, а я только получал зарплату в бухгалтерии, желательно же не заходил, просто на карточку перечисляли и все. Вот такое у нас представление, и люди иногда облекают это в очень благочестивые формы такие, и молятся, и кажется, ну вот эта молитва, она полна эгоизма просто. В-третьих, мы, бывает, просто, может быть, невежественны и духовно незрелы. И мы просим порой те вещи, которые нам не нужны, или которые на самом деле не такие, какие нам, ну, такие, которые нам нужны. Мы просто вот не потому, что мы со зла что-то просим, мы просто реально не понимаем. Знаем плохо Писание. Я очень рад, что многие люди, которые проходили курс «Основа веры», вдруг поняли, что у них молитвенная жизнь была абсолютно не туда, не стреляли или не то понимали. Чем больше мы понимаем Божье Слово, мы тем лучше начинаем видеть, о чем и как молиться. Подобно как ученики Иисуса Христа сказали: «Господи, научи нас молиться». Казалось бы, они выросли в иудейской традиции, там было столько много молитв, которые они учили с детства. Они слышали эти молитвы в храме, в своих семьях, во время Пасхи и прочих праздников, и вдруг они говорят: «Научи нас молиться». Они поняли, что, оказывается, хотя они так много знали о молитве, они и не умели молиться вовсе. В-четвертых, наши обстоятельства могут быть настолько сильно сложными и трудными, что наши эмоции могут преобладать над нашим разумом. Просто эмоции могут зашкаливать, и мы будем неадекватно понимать ситуацию вокруг нас. Мы можем на самом деле совершенно неправильно молиться, потому что просто на самом деле мы выбиты из колеи. Мы выбиты из колеи, и реальность нам кажется им другой. И пятый момент, он связан где-то с четвертым. Мы можем быть движимы ропотом или даже страхом. И наша молитва может быть совсем другого содержания из-за того, что наше восприятие всем иное. Мы можем иногда быть обиженными на кого-то или даже обиженными на Бога. Господи, а почему это в моей жизни случилось, а в его жизни этого нету? Мы обижены на Бога и на того человека. Мы можем ругать свои обстоятельства, ругать своих ближних. Обычно это муж ругает жену, жена мужа, и это самая лучшая площадка для того, чтобы как будто бы вот свою ругань на Бога выместить на тех, кто рядом с тобой. Но на самом деле мы просто можем в сущности быть немощны в нашей молитве из-за того, что мы просто ропчем, просто движим каким-то страхом. Ну, подобно как, помните, народ израильский, идя из Египта по пустыне, ну, вообще Бог их кормил манной бесплатно, им тут мясо какого-то надо было непонятного. Какие были молитвы их? Вряд ли были такие: «Господи, как благодарны мы Тебе за эту манну». Они спросили, наверное: «Господи, даруй нам мясо». А оно им не нужно было. И вы знаете, что случилось потом, когда Бог наказал их за такую неблагодарность и ропот. Итак, нам не хватает мудрости. Друзья мои, это очень важное слово, нам не хватает мудрости. Хотя если сразу мы вспоминаем слово прекрасное Иакова: кому не хватает мудрости, тот допросит. И Бог ему даст. Так и есть на самом деле. Ведь там Иаков говорит в контексте трудностей и страданий. Итак, когда нам не хватает мудрости, Дух Святой приходит нам на помощь, чтобы поддержать нас в нашей немощи, ходатайствуя за нас воздыханиями, которые невозможно выразить словами, так они называются, неизреченными. В этом стихе говорится о воздыханиях или о стенаниях или стонах Духа Святого, друзья мои, отметьте, пожалуйста, не наших стонах. Наши стоны были в предыдущем отрывке, когда церковь стенает. Здесь в этом отрывке говорится о Духе Святом, хотя мы тоже можем стенать в нашей молитве в таких обстоятельствах. Очень хорошо об этом писал Уильям Макдональд в своем комментарии. Он так пишет: «Здесь содержится какая-то тайна. Ведь мы пытаемся разобраться в невидимом духовном мире, где великая личность, это Бог, и великие силы что-то делают для нашей пользы. И хотя мы ничего в этом не понимаем, нас поддерживает и укрепляет знание того факта, что даже стон может быть самой духовной молитвой». Друзья мои, когда мы, может быть, не знаем, что сказать, все, что у нас есть, просто одно слово «Господи», и все, нам нечего сказать, в это время Дух Святой очень сильно молится за нас, вместе с нами. И порой просто одно слово, или даже стон души, стон ужаса, стон скорби, стон боли, стон отчаяния, есть проявление этой большой молитвы, которую Дух Святой совершает невидимым образом для нас. Мне очень нравится перевод «Радостной вести». Не во всем, конечно, он нравится, поэтому я не рекомендую всегда им пользоваться, но иногда очень удачно переводит Кузнецова, говоря такие слова: «Дух тоже приходит к нам на помощь, ведь мы слабы и не знаем, о чем нам следует молиться». Друзья мои, здесь показан очень четкий, важный, ключевой принцип эффективной молитвы. И надо его запомнить. Ключевой принцип эффективной молитвы – быть в гармонии и единстве с волей Божией, как и делает Дух Святой. Он молится правильно. Друзья мои, здесь Павел делает акцент на правильные слова или на правильную форму молитвы. Он делает акцент на то, чтобы молиться по воле Божией, подобно как Дух Святой молится. Ведь очень часто люди придают большое значение словам, правда? У тебя молитва не получилась, потому что у тебя слова были не такие. Или молитва слов у тебя был прошлого издания, не нового. Такого, знаете, уже, который переработанное, дополненное издание. Вот там-то такие молитвы, которые дают большой результат. Или люди часто уделяют внимание большое то, что долго надо молиться. Если даже дурость просишь, но долго, что-то точно произойдет, должно случиться. Ну что, Бог же, ну не будет вот он такой плохой. Я, знаете, когда слушаю такие вот утверждения, задаю простой вопрос. А если ваш ребенок будет вам долго и упорно ходить и просить какую-нибудь глупость, что вы сделаете? Дадите ему? Если дадите, плохие родители, приходите на класс по воспитанию, мы научим. Нормальный родитель не даст своему ребенку плохое, даже если он будет просить об этом постоянно. Он будет скорее его наставлять, учить, но вряд ли он так сделает. Поэтому, если мы просим у Бога глупость, неправильные вещи, не по воле Его, не стоит утруждать себя и Бога, считая, что в многословии мы будем услышаны, потому что Бог просто не даст. Из-за чего не даст? Из-за любви своей. Потому что Он заботится о нас с вами. Это важно помнить. Очень часто люди придают большое значение словам, включая некоторую мистику, но Писание говорит всем по-другому. Апостол Иоанн, наш с вами брат, брат Ивана Сасина, брат Ивана Апатова, вот такие слова говорит. Брат Иван или апостол Иоанн, глава 5, 1 послания, стих 14-15. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просимое от Него. Итак, Бог слушает нас внимательно, но когда мы просим по воле Его, Он это исполняет. Это секрет отвеченной молитвы. Итак, когда мы находимся в сложной ситуации, нам трудно понять, но вот такой вопрос, когда мы оказываемся в очень трудной ситуации, и нам трудно понять волю Божию, вот здесь есть ободрение для нас в этом тексте, братья и сестры. Когда мы не знаем, о чем молиться, Дух Святой молится за нас. Я уже за это хочу сказать Богу благодарность. Уже сейчас мне даже хочется остановиться и сказать: Господи, благодарность Тебе огромная. Потому что когда я не понимаю ситуацию, когда я просто потерян, и я не знаю, о чем просить, или прошу всякую галиматью, говорю, или не те мысли, Дух Святой молится за меня. И не только молится, но Он подкрепляет меня, направляет даже мою молитву на правильное русло, чтобы я правильные вещи просил. Но даже когда я не совсем то прошу, Он уже в это время просит правильные вещи за меня. И Господь помогает и благословляет. И это невероятное слово, которое мы находим здесь. Этот стих говорит не о форме молитвы, братья и сестры, он говорит об обстоятельствах, в которых эта молитва совершается, о состоянии нужды, стресса, давления, скорби, страдания. Наши обстоятельства могут быть очень сложными, но Дух Святой помогает нам, чтобы мы не потерпели крах в нашей немощи. Мы не всегда понимаем все причины, и наши выводы, друзья мои, часто бывают ошибочные о тех или иных обстоятельствах. И поэтому Дух Святой помогает нам в этом. Я просто приведу одну маленькую известную историю. Она гуляла в свое время в некоторых светских справочниках. История про одного китайца, который жил на границе с Монголией. Он жил не в спокойное время, потому что тогда было все на грани войны между Монголией и Китаем. У него была лошадка своя в загоне. Однажды он столкнулся с такой ситуацией. Его лошадка перепрыгнула через забор этого загона и ускакала. Ускакала, а он жил рядом с границей Монголии, ускакала на территории Монголии. Не пойдешь за ней. Ну, убьют еще в конце концов. Пришел к нему сосед его и говорит: ой-ой-ой, как жаль, что твоя лошадка убежала, какое горе. А китаец говорит: ну откуда ты знаешь, что это горе? Может, это и хорошо. Через некоторое время эта лошадка возвращается, и с ней приходит еще такой крепкий, сильный жеребец. Ну, сосед приходит и говорит: вот это да, как здорово, вот тебе-то подвезло. А китаец говорит: а ты откуда знаешь, что это здорово, может, это плохо? Через некоторое время его сын, обкатывая этого жеребца, упал и сломал ногу. Приходит его сосед и говорит: ну, какая печаль, А сосед говорит, так вот ты знаешь, что печаль. Может, это и хорошо. Через некоторое время началась война между Китаем и Монголией, и генерал китайской армии проходил через эту деревню и забирал всех юношей, и не забрал его сына, потому что у него была сломана нога. Практически все, которые ушли на войну, не вернулись, а сын его остался жив. И мораль довольно истории простая. Мы не видим всей картины. Нам часто кажется, вот это отчаяние, это ужасная ситуация. И мы просим Бога, избавь нас от этого, а может быть, на самом деле не надо. Нужно просить, просить просто подобно, как просил наш Господь. Впрочем, не моя, но твоя воля да будет. И покориться воле Божией, и искать возможности делать то, что мы понимаем, что есть правильно. А не ходатайствовать и не просить у Бога о тех вещах, которые мы не понимаем. Поэтому не спешите, друзья мои, принимать какие-то радикальные, неправильные выводы. Ведь в конце концов, когда Дух Святой ходатайствует за нас, то стих 28, который мы будем совсем скоро уже читать, там написано, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Молитва Духа Святого производит такую невероятную работу, что абсолютно все обстоятельства нашей жизни, они служат нам ко благу. Какое благо, стих 29 нам об этом говорит чуть больше. И поэтому нам нужно поступать, как дает нам Иаков свой совет в своем послании, 4 глава, стих 15. «Если Господу, да, если угодно будет Господу, и будем живы, то сделаем то или другое. А Бог сделает то, что Ему угодно». Правда? И это очень важно. Потому что Он есть Альфа и Омега, начало и конец. Он вездесущий и всемогущий, и Он отвечает на наши молитвы, прославляя Себя и по-настоящему неся нам то благо, которое есть подлинное благо. Итак, интересное выражение. Мы не знаем, о чем молиться, а Дух Святой молится, но тоже молится довольно странно. У него дыхание неизреченное. Вот было бы здорово послушать, какая молитва у Духа Святого. Вот о чем он ходатайствует. И сразу так раз и легко выстроить свою молитву. Но я открою маленький секрет. На самом деле, большинство дыханий неизреченных, которые мы с вами хотели бы узнать, они находятся вот в этой книге. Там написано, о чем Дух Святой ходатайствует за нас, каким он хотел бы нас видеть перед Богом. Но давайте посмотрим на эту фразу саму, дыханиями неизреченные. Очень часто этот стих, это выражение используется для того, чтобы оправдать такое явление, как глоссалии, или так называемое явление иных языков, которые имеются в практике некоторых церквей. Но в этом тексте абсолютно нету даже и намека на так называемую молитву на языках. Ну, по крайней мере, несколько причин. Во-первых, посмотрите, здесь молится кто? Дух Святой, а не человек. И молится за нас, а не через нас. Дальше. Само слово «неизреченные», оно буквально означает или описывает невербальный процесс. Неизреченные, то есть их невозможно передать, невозможно никак выразить словами, это не какие-то нечленораздельные звуки. Это то, что не произносится. Причем буквально слово греческое «алотелос», которое здесь находится в этом тексте, означает «бессловесный». Или, как у нас перевели переводчики, «неизреченные». Бессловесный на самом деле. Более того, очень важно отметить, что в контексте здесь того, что мы читаем, апостол Павел говорит о стенаниях. Он говорил о стенаниях природы, говорил о стенаниях церкви, и теперь говорит здесь о стенаниях Духа Святого, показывая, что весь мир, вся вселенная стенает и мучается, страждет, ожидая окончательного искупления и полного преображения. Эти стенания еще никак нельзя идентифицировать с глоссариями или иными языками, потому что языки библейские, они выражались в понятных словах, которые требовались для толкователей. А здесь они беззвучные, они неслышные, они бессловесные. И важно еще заметить, друзья мои, эти стенания предназначены Богу, который совершенно знает мысль Духа Святого, как он здесь говорит. Рассказывает довольно забавную историю, как один проповедник говорил свою проповедь в церкви, и его проповедь постоянно прерывалась выкриками одного брата, который кричал «Аминь, брат! Аминь!». Такое бывает, особенно в западных церквях, ну и у нас тоже в России учеников Христа такое можно встретить. «Давай, брат! Аминь, брат!» и так далее. Ну, знаете, когда проповедуешь, и такие ты слышишь крики, может быть, один-два раза еще как-то ободрение есть. Но когда постоянно, то у тебя, конечно, мысль начинает сбиваться. А еще если такой брат бурный или сестра такая очень шумная, конечно, получается некий хаос. И замени, давай и прочее. И вот этот проповедник, его записали, эту историю, я ее услышал в проповеди, и он вот на очередное аминь обратился к этому брату, сказал: брат мой, если это Дух Святой в тебе говорит и ходатайствует, то у него дыхание неизреченное. А если это твое, то подожди, пока собрание закончится, и все скажешь то, что ты хочешь. Очень хорошо об этом сказал Рэй Стедман. Я не удержался и решил процитировать его для нас всех в своей книге, называющей «Последнее слово Богу». Он говорит: «Меня всегда удивляли те, кто придавал особое значение дарам языков и считал этот стих доказательством того, что нашими устами молится сам Дух. Это, разумеется, не так. Павел говорит, что молитва Духа выражена воздыханиями, которые невозможно передать вербально, то есть словами. Между тем, языки – это слова, принадлежащие различным народам. Если бы здесь имелся в виду дар языка, то имело бы место простое переложение на другой язык наших сердечных чувств. Но этот отрывок связан совсем с другим. В нем описано стенание Духа глубоко внутри нас, и поэтому невозможно это выразить словами. Мы, возможно, чувствуем это всем сердцем. Апостол говорит, что так Дух Божий молится в нас. Дух обращает нашу молитву в форму, понятную для Бога Отца, который ищет, ну, или исследует наши сердца. Дух просит о чем-то, касающемся сложившейся ситуации, о том, о чем мы пытаемся просить. Итак, буквально смысл слова, Дух Святой берет нашу молитву, берет наши нужды и их преобразовывает, делая их доступными и понятными перед лицом Бога Отца. И вот здесь такое ободрение для всех есть. Есть такое некое заблуждение в России, что если я найду правильного святого, который за меня помолится, то у меня точно будет отвечена молитва. Апостол Павел нам говорит, не надо искать такого святого христианина. Такой святой – это Дух Святой, который в нем живет, и который берет любую мою молитву, абсолютно, и делает ее, обрабатывая, перерабатывая через свой фильтр, делая ее понятной и по воле Божией произнесенной молитвой. Мне не нужен никто, на самом деле, из этих каких-то святых придуманных. Мне нужен Дух Святой, так, чтобы моя молитва была услышана. Он мой самый лучший молитвенный партнер и самый лучший ходатай, который мне очень необходим. Это удивительно, на самом деле, что в этом тексте подчеркивает момент, что Дух Святой работает с нашими молитвами в нашем сердце, что Он работает так, чтобы наша молитва и наша жизнь выстраивались в соответствии с Его просьбами. Я даже поясню еще эту иллюстрацию, потому что у нас очень много здесь семей с маленькими детьми, у которых есть дедушки и бабушки. Дедушки и бабушки, они, конечно, имеют большое искушение подвергаться влиянию, хитрому влиянию своих внуков или внучат, которые просят у них что-то и так далее. И дедушка, бабушка могут, конечно, неожиданно попасться в эту ловушку. Но Бог дал родителей, которые мудрым образом приходят и работают над процессом, поясняя дедушке и бабушке, что на самом деле нужно. Или наоборот, транслируя просьбы детей в отношении дедушек и бабушек, то, что на самом деле дедушкам и бабушкам стоит приобрести и сделать. В этом отношении мы похожи на этих детей, родители похожи на Духа Святого, ну а дедушки с бабушками – это, как, знаете, прям как выражение Бога Отца, который хочет нам помочь. Потому что ну, редкая дедушка и бабушка, которые христианка или христианин, не хотят позаботиться о своих внуках. Вот, поэтому мы вот таким образом участвуем. Движемся дальше, друзья мои. В этом тексте пропущу я пару моментов здесь, которые есть. Двигаемся дальше. То, что возникает такой вопрос интересный. Но если Дух Святой за нас молится, даже когда мы не молимся, или даже когда мы неправильно молимся, если Он участвует в нашей жизни, то зачем нам молиться? У меня внутри живет Дух Святой, который за меня ходатайствует. У него нет никаких проблем с Богом Отцом. Совершенное единство. Зачем тогда нужны мои молитвы в конечном итоге? Ну, хороший вопрос, да? Давайте мы на него и ответим сейчас. Во-первых, нельзя строить свое богословие или практику своей жизни на одном стихе о молитве. Есть только один стих, и то он показывает грань, работы Духа Святого в нашей молитвенной жизни. Он не говорит так много о нашей личной молитвенной жизни. И поэтому для того, чтобы нам ясно изучить и понять суть молитвенной жизни, нам нужно читать другие тексты Писания. Если у вас есть вопросы о молитве, то у нас на сайте есть прекрасная статья, прямо на главной странице о молитвенной жизни и о роли Бога написано, так что можно прочитать и понять. Но и даже там показано еще, я бы сказал так, половина только этих аспектов, еще не все. Поэтому первое, нельзя строить на одном стихе. И во-вторых, здесь апостол Павел не подвергает вопросу или сомнению, что верующий человек молится. Он вполне четко показывает, что он молится, но он дает ему ободрение. Когда ты молишься, то Бог тоже молится, Дух Святой молится за тебя. Дальше мы читаем слово Иакова, которое говорит 4 глава, стих 2. «Вы не имеете». Почему? «Потому что не просите». Иисус учил нас молиться, молиться с верой. Послание Филиппийцам, 4 глава, стих 6, мы читаем слова того же апостола: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении благодарением открывайте свои желания пред Богом». Просто бывают такие моменты в жизни, о которых здесь Павел говорит в этом послании Римлянам, что мы правда просто не знаем, о чем обратиться к Богу, и мы не знаем, как лучше его просить. Мне понравился Чарльз Спержен, поэтому я не выдержал его добавить, решил написать, что он такой вот молодец. Он написал так, смотрите: «Никогда не прекращай молиться, даже если сатана внушает тебе, что это напрасно. Писание говорит: непрестанно молитесь. Если небо помутнело, и твоя молитва слышна эхом только над твоей головой, если месяц за месяцем твоя молитва не достигает результата, нет ответа, то все равно приходи к Господу. Не отступай от трона благодати, продолжай приходить к Нему в молитве. Если ты просишь о том, в чем ты уверен, что на то есть божественная воля, то проси, молись, ходатайствуй, умоляй до тех пор, пока не получишь просимого. Если твое сердце холодно, не жди, когда оно потеплеет. Молись, Дух Святой поддержит тебя. Не прекращай молиться ни по каким причинам. Если какой-то философ говорит тебе, что все уже определено, и твоя молитва ничего не может сделать, молись все равно. Если ты не можешь ответить на все человеческие возражения, реши быть послушным воле Божией, непрестанно молитесь. Никогда, никогда, никогда не отказывайся от привычки молиться или веры в силу Божьей молитвы. Мне остается добавить только одну простую мысль. Братья и сестры, наше тело, на самом деле, оно не любит молиться. Потому что для нашего тела нет никакой выгоды вообще от молитвы. Какой смысл преклонять колени или останавливаться и молиться? Наше тело скорее бы подействовало, что-то сделало бы или поело бы, в конце концов. Ну, а лучше бы поспало в конечном итоге. Вот то, что оно хотело бы. Молитва для нашего тела – это некое бестолковое занятие. Причем, по словам «тело», я не просто имею в виду нашу физическую оболочку, но и нашу греховную природу, которая против Бога восстает. И она даст нам тысячу аргументов, даже библейских аргументов, чтобы мы перестали молиться. Но Писание дает нам очень ясно и четко: молитесь, но будьте уверены, Бог тоже, Дух Святой тоже молится вместе с вами, достигая результата. И Господь Иисус очень ясно показал это. Помните, молитва вот в Гефсиманский сад, там молится, своих учеников взял. А они что сделали? Уснули, и Он им говорит: «Дух бодр, плоть же немощна». А вначале говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, потому что дух бодр, а плоть же немощна». Итак, давайте подведем небольшой итог перед нашим финалом. Во-первых, римская церковь очень сильно нуждалась в большом ободрении от апостола Павла. Ободрение в том, чтобы она доверяла Богу среди своих скорбей и трудностей, сознавая, что Он все контролирует и все в Его власти. Очень легко впасть в такую ловушку, зная, что Бог над всем, но обвинять людей и начать себя жалеть. Очень часто мы попадаем в такую ловушку. И мы должны помнить, что наши знания ограничены, и не всегда избавление от страданий – самый лучший способ. Апостол Павел молился трижды о том, что было удалено, жал его плоти. Он думал, что это лучший путь, а Бог сказал, что нет, это не лучший путь. Даже наш Господь Иисус, когда был на земле, впал в такое искушение в Гефсимании, когда Он молился, что Он сказал? «Душа моя возмутилась, и что мне сказать?» Это Иоанна 12, глава 27. «Отче, избавь меня от часа сего». Но потом добавляет: «Но на сей час я и пришел». То есть его сущность человеческая противилась воле Божьей. И мы можем попасть в такое искушение. Очень яркий пример, который я вот перед своими глазами вижу, который знаю, это довольно известная сестра в нашем братстве, зовут ее Любовь Дегтяренко. Это супруга известного такого библейского учителя Романа Дегтяренко, которая за всю свою жизнь перенесла 40 операций. Первая, которая началась, когда ей было 25 лет, ей удалили тогда злокачественную опухоль. Почему она спрашивала вначале? К ней приходили верующие и говорили: за грехи твои Бог тебя наказывает. Друзья мои, 40 операций, я не могу себе представить. Эта женщина испытывает постоянную боль. Но из-за того, что вот она все это перенесла и переносит по сей день, она стала одной из самых лучших наставниц для женщин, потому что ни одна из них не скажет, что у нее лучше ситуация. Они знают, что у нее есть боль, но у нее есть любовь к Богу. У нее есть служение мужу, у нее есть поддержка церкви. Она есть пример настоящей веры. Вот Бог ее такой сделал, потому что Господь купил наши души и тела на Голгофе. Он владыка всех наших тел и душ, вместе взятых. И вот Он ее такой сделал для славы своей, потому что Он все равно Он даст ей окончательно новое бессмертное тело. Но ныне Он использует ее немощное такое вот болезненное тело, чтобы ободрить и помочь, и наставить других людей. Во-вторых, Дух Святой помогает нам, чтобы наши молитвы были правильны. И это слово прекрасное. Братья, смотрите, и сестры, глагол «ходатайствует». Как мне нравится вот русский язык здесь. В каком времени стоит глагол? Ходатайствует. В настоящее время он делает это постоянно. Он не просто походатайствовал вчера. Иисус не просто помолился за меня на Голгофе вчера. Дух Святой сегодня ходатайствует за меня. Я сейчас сижу на собрании, думаю о проповеди, а Дух Святой молится во моем сердце и говорит: Господи, помоги, чтобы она поняла, помоги, чтобы он понял, помоги, чтобы мы это применили в своей жизни. Открой ему очи веры, открой ему сердце, разум. Дух Святой уже сейчас молится внутри нас. Молится за меня, когда я говорю об этом. Потому что это его работа, это его ходатайство, постоянное, неизменное, чтобы помочь нам. Знаете, что меня вдохновляет здесь, друзья мои? Наш Бог – это живой Бог. Это не просто какая-то придуманная, знаете, иллюзия или какие-то там странные башки, которых выдумали люди. Этот Бог реально участвует в нашей жизни прямо сейчас. Он не просто какое-то сентиментальное божество, не просто какая-то непонятная личность, далекая, неприступная. Он реально участвует в нашей жизни. Это участие выразилось в том, что Он послал Своего Сына, чтобы нас искупить. Но и даже после этого искупления Он продолжает прямо сейчас, сегодня участвовать в твоей и моей жизни. Наш Бог – это живой Бог, настоящий Бог, реальный Бог, единственный Бог. И еще момент такой важный, здесь третий такой вывод небольшой, это то, что давление греха может быть такое огромное, и скорби в этом мире такое великое, что стонет даже Дух Святой. Не только мы с вами, но и Дух Святой стонет, подобно как Иисус Христос скорбел, помните, Он плакал, находясь около молитвы, около могилы Лазаря. Он прослезился. Ну что, Он просто на публику, что ли, играл? Он скорбел, видя того, что грех делает в этом мире. Что грех делает с его друзьями. Но наше стенание, друзья мои, оно предвещает жизнь. И стенание Духа Святого предвещает жизнь и смерть. Наше стенание и стенание Духа Святого полны надежды и не отчаяния. Это есть родовые муки, а не пресметные судороги. Это реальность, которая показывает, что это существующие агонии, страдания и мучения, родится новая земля и новое небо. И когда кажется, что все на тебя упало, и сатана на тебя просто застрелял тебя всеми стрелами своими, что и весь мир против тебя, и кажется, что даже престол благодати покрыт облаками. Друг мой, не отчаивайся. Дух Святой молится за тебя, и Он обещает выстраивать твою жизнь. И Он будет помогать нам. И поэтому последняя мысль, 27 стих, буквально несколько мыслей я скажу и заканчиваем. Здесь показано, что Бог испытывает сердца людей, или буквально исследует сердца людей, изучает. Это слово, оно пришло из такой, знаете, реальности, где там, например, золотоискатели ищут жилу там, или охотники делят добычу. То есть Дух Святой очень внимательно, аккуратно работает в нашей жизни, а Бог внимательно, аккуратно исследует наше сердце. Подчеркну, пожалуйста, друзья мои, это не люди исследуют наше сердце. Мы люди, мы часто ошибаемся, что в сердце человека. Мы даже порой себя даже не понимаем. А Бог нас испытывает, и Он смотрит на сердце, а не на лицо. Он знает нас совершенно. И вот что меня поражает больше всего в этом тексте, то, что Бог, Отец, приходит испытывать или исследовать, или буквально изучать наше сердце, а там Дух Святой уже молится. Бог, Отец, хочет понять, почему стенает Дух Святой за нас, почему Он стенает за нас, в чем причина. И Он видит, что Дух Святой стенает. Он снова плохо читает Библию. Отец, он не благовествует. Отец, он впал в грех похоти. Я стенаю и мучаюсь об этом. Отец, его предал его лучший друг, ему сейчас больно. Благослови его, поддержи. Вот отец приходит, изучает сердце человека, но изучает не просто человека, друзья мои, а изучает живущего там Духа Святого, о чем он будет просить. И меня это поражает, потому что, когда я думаю о том, что Бог будет мое сердце изучать, то я просто ужасаюсь. Господи, если ты мое сердце изучишь, то лучше меня убить сразу. Потому что ничего хорошего там я не найду. И когда говорит Иеремия, что лукавое сердце человеческое более всего, да, и крайне испорчено, то я, наверное, скажу, Господи, и мое сердце похоже на это. Но я радуюсь, что в этом сердце живет Дух Святой, который меня освящает, ведет и который ходатайствует за меня, и Бог заинтересован не в том, чтобы мои грехи изучить, послушайте внимательно, а изучить стенание Духа Святого для того, чтобы мне помочь. И вот это меня, конечно, смиряет очень сильно. Друзья мои, сердце – это не просто… Вообще в Писании сердце почти никогда не означает эмоции и чувства. В Писании сердце – это наша воля, наш разум, наши мысли. И вот это и изучает Бог. Причем здесь он использует особое слово такое, знаете, «знает мысль Духа». То есть он буквально не имеет никаких препятствий, чтобы разобраться, о чем Дух Святой ходатайствует. Причем слово «ходатайствует» буквально означает «вмешиваться», «просить за кого-то». У нас два ходатая, один на небе, это Господь Иисус, второй в нашем сердце, это Дух Святой. Ну, какие нам еще нужны посредники, друзья? Кто еще может лучше прийти и подменить две совершенные личности, которые на нашей стороне? Для того, чтобы Бог, Отец, благословил нас. Дух Святой реально берет другой конец бревна, чтобы нам помочь. И вот самое большое ободрение здесь, финальное мое, то, что из-за того, что этот Дух Святой ходатайствует, а Бог, Отец, знает, какая мысль у Духа, то мы можем быть уверены, что молитва будет отвечена, что Бог посреди нашей несвязанной молитвы, Он найдет правильное слово, которое Духа Святого и благословит нас. Это наша уверенность. Это тоже труд, труд на самом деле Божий. Это труд Божий молиться за нас. И закончу я последней фразой такой. Братья и сестры, Бог нам дал абсолютно все необходимые ресурсы, чтобы мы не впали в отчаяние, в депрессию в этом мире. Бог нам дал все необходимое для того, чтобы мы могли преодолеть все трудности. Нам только нужно полагаться на Него с верою и не забывать, что один конец бревна – это наша задача. Но сознавать, что на другом конце вся Святая Троица участвует в наших обстоятельствах, чтобы благословить, помочь, поддержать. Причем, когда мы смотрим внимательно, то иногда кажется,